Мони с Валентином Петровичем вошли в комнату, похожую на камеру хранения на вокзале, сплошные серые ящики от пола до потолка. Посередине гладкий металлический стол. Провожатый вставил свой экземпляр ключа в ячейку, неслышно удалился, и Верман с Дымовым остались одни. Ювелир разжал кулак и посмотрел на ключ, словно недоумевая, что это такое, как оно оказалось в его руке. «Чего стоишь?» — процедил Дымов. Волнение его достигло предела. Он с неожиданной отчетливостью вдруг представил, как Верман открывает ячейку, выдвигает ящик, а внутри ничего нет. Картина эта обожгла его холодом. «Открывай», — повторил он и присовокупил для крепости еще пару ругательств. Верман подрагивающими пальцами вставил ключ, провернул. Дверца распахнулась, и из шкафа легко выкатился узкий длинный ящик. Из ящика ювелир вынул коробку пенал, перенес ее на стол и открыл. В коробке оказался лишь маленький бумажный пакетик размером с ладонь Валентина Петровича. Он был свернут явно на скорую руку, небрежно. Сквозь тонкую бумагу просвечивало что-то маленькое, синее. Верман протянул руку, но Дымов не выдержал. Отпихнул ювелира и сам схватил сверток. Вытряхнул его содержимое на ладонь и завороженно уставился на камень, не веря своим глазам. Это был бриллиант ошеломляющий, немыслимой красоты. Невозможно было объяснить это с точки зрения логики, но Валентин Петрович сразу понял, что перед ним камень огромной редкости. Должно быть, все дело в цвете, сплюснутый с обоих концов точно зернышко. Бриллиант искрился такой сказочной синевой, что она слепила глаза. Это был не голубой, а чистейший светло-синий, тот оттенок, что рождается на границе слияния неба и моря в ясный солнечный день. Француз оказался меньше, чем ожидал Валентин Петрович, не больше 2 сантиметров в длину. Он благоговейно поднял его, сжимая 2 пальцами, и над гранями вспыхнули и заискрились крошечные радуги. В эту секунду, глядя на прозрачный синий бриллиант, Дымов поверил во все, что прежде казалось ему легендами, и в огромные алмазы Индии, и в охотников за драгоценностями, и в короля Людовика, который до сих пор представлялся ему в большей степени персонажем романов Дюма, чем реально существующим человеком, и в императрицу, жену Николая II, про которую Валентин Петрович забыл, как ее звали, помнил только, что она спала с Распутиным. Все эти люди вдруг ожили и прошли перед его глазами пугающе реальные. Вызвал их к жизни синий бриллиант, который Дымов крепко сжимал в пальцах. Цепочку хранителей драгоценности завершала маленькая благожелательная старушка, угощавшая Валентина Петровича чаем и конфетами в своей слишком большой квартире. «Безмозглая бабка», — пораженно думал Дымов, рассматривая бриллиант. «Как же она могла своими руками отдать такое чудо? Как ей в голову пришло, что это аквамарин?» Валентин Петрович не интересовался драгоценными камнями и никогда не рассматривал аквамарины. Но ему было понятно, что никакой аквамарин не может так выглядеть. «Да ради такого камня можно бить», — вдруг подумал он и сам озадачился от собственных мыслей. «Кого убить? Зачем?» «Что?» — тихо спросил Верман. Оказывается, последние слова Дымов произнес вслух. «Ничего», — отмахнулся он, — «это не тебе». В эту секунду ему хотелось, чтобы ювелир исчез, растворился, и они остались бы с камнем вдвоем. «Вот черт, как он действует на меня, этот француз!» — с изумлением осознал Валентин Петрович. «Значит, правду говорят о том, что такие камни обладают особой силой». $8 миллионов. Теперь ему было понятно, за что богачи готовы платить огромные деньги. Бриллиант стоил и больше. 10 миллионов. 12. Да черт бы с ними, с миллионами. Где-то в глубине сознания Дымова зрела странная, непривычная для него мысль, что такая красота бесценна. За обладание ею можно заплатить жизнью, но не деньгами. Он медленно повернул бриллиант в пальцах. Даже под мертвым светом хранилища его прозрачная синева казалась живой, будто глубоко внутри камня невидимый источник излучал небесное свечение. Первый раз в жизни Дымов понял, что значит «совершенный». Голубой француз, творение природы и детище гениального огранщика, был совершенен. Дымов вспомнил, что Хрещевский рассказывал о втором бриллианте такого же цвета, большом французе, но воображение отказывалось представлять его. Он осознал, отчего люди сходили с ума, увидев эти драгоценности, и готовы были пойти на все, лишь бы сохранить их у себя. Верман отошел на шаг в сторону и даже отвернулся. То ли не желал смотреть, как заберут его сокровища, то ли уловил состояние Дымова. Валентин Петрович нехотя положил бриллиант в заранее припасенную коробочку и спрятал в потайной карман пиджака. «Закрывай», — скомандовал он, — «чего стоишь?» Моня вздрогнул и бросился исполнять приказ. «Значит, слушай сюда», — сказал Дымов, когда ячейка была закрыта. «Нам осталось совсем немного. Выйти отсюда и доехать до офиса. Если все пройдет нормально, считай, твой приятель к ночи будет дома. Поэтому лицо сделай попроще и расслабься, чтобы не привлекать внимания. Все понятно?» Верман молча кивнул. «Ты какой-то неразговорчивый стал», — посетовал Дымов. «Раньше трепался, соловьем разливался. Все? Не поется больше пташечки?» Ювелир молчал. А на Дымова напала словоохотливость. Теперь, когда француз лежал у него в кармане, он ощущал себя легко и свободно. Валентин чувствовал что-то вроде опьянения, и, как бывает при опьянении, у него развязался язык. «Зря ты все это затеял», — добродушно пожурил он Вермана, когда они вышли из хранилища. «Сидел бы тихо, не сердил бы Колю. Ты не думай, он не злой человек. Зло — это когда для своего удовольствия гадости делает, потому что душа просит. А Коля не для души, он только по необходимости». «По необходимости — это, конечно, не гадость», — покладисто согласился ювелир. Дымов подозрительно покосился на него и умолк. «Вот ведь гнида какая», — подумалось ему. «Даже если с ним по-хорошему, как с человеком, он все равно отвечает с подковыркой». Они поднялись наверх. Верман подошел к окошку, а Дымов, не выпуская ювелира из поля зрения, позвонил заместителю. «Ребята на местах? У меня все готово». «На местах, Валентин Петрович», — отчитался Цепов. «Здесь тихо, можете выходить». «Машину подгони». «Так уже, Валентин Петрович». Дымов прижал руку к груди, нащупал коробку. «Ну, с Богом, братцы». Они вышли из банка. Верман впереди, Дымов в полушаге за ним. Начальник службы безопасности рассудил, что если начнут стрелять, первым разумно пустить ювелира. Как ни крути, он все равно не жилец. Конечно, хрящ будет в бешенстве, но своя шкура дороже. Сверлить в ней дырки пока рановато. Но Дымов беспокоился напрасно. 10 шагов от банка до машины они преодолели без всяких неожиданностей. Охранник уже ждал их возле открытой дверцы. Моню подтолкнули. Дымов с достоинством сам забрался на заднее сиденье. Эйфория его уже улетучилась. Страх прошел, и теперь он ждал только одного — как можно скорее покончить с этим делом. Убранный с глаз, камень не оказывал на Дымова такого магического воздействия, которое Валентин Петрович испытал в хранилище. Вот разве что расставаться с голубым французом было жалко.